Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей передаче «Гость в студии» принимает участие Людмила Константиновна Конышева, сотрудник миссионерского отдела, кандидат биологических наук, также руководитель семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы с вами продолжаем говорить на тему «Духовная безопасность». И конкретно название вот этой беседы о духовных угрозах.
Совершенно верно, да.
Вот какие существуют духовные угрозы, на которые мы должны обратить внимание?
Да, да. Угроз много, какие из них духовные, вот постараемся сегодня мы это с вами выяснить. Ну, во-первых, я напомню, что мы имеем в виду под словом «духовность». Духовность – это стремление к высшим ценностям, это стремление к идеалу, это стремление человека переделать себя и внутренне освободиться от обыденности. Вот это мы называем духовностью. Но здесь встает сразу вопрос, а что такое идеалы? Ведь каждый человек сам себе идеалы формирует. Вот для православных это просто ответить, да? Для православных мы отвечаем так. Мы стремимся быть похожими на Христа, да? Мы стремимся на Христа быть похожими. Мы стремимся выполнять Его заповеди.
Жить по Его заповедям.
Жить по Его заповедям. Мы стремимся быть достойными членами Христовой Церкви. А если человек не христианин, скажем, буддист, там вообще ведь Бога нету, к чему он стремится? Ну, у него тоже, наверное, есть к чему стремиться он. А если человек вообще антирелигиозен и не верит ни в какого
атеист.
Бога, атеист, да, полностью.
Но он тоже во что-то верит, этот человек.
Да, он верит, может быть, в прогресс, может быть, в свою специальность, еще что-то. Угу. Совсем бездуховных людей нет, ведь Бог в нас, жизнь, и с тех пор мы резко отличаемся от всех остальных животных. Мы стали духовными.
Говорят, что совсем неверующих нет людей. Атеисты,
да,
тоже во что-то верят. Да.
Атеисты верят в то, что Бога нет, и доказывают это.
Ну, верят.
Но все равно у них есть какие-то идеалы. Это особенно
прогресс,
было понятно, да, когда у нас было атеистическое государство, у нас был кодекс строителя коммунизма, и там фактически
мы
в это верили. Да. Для людей, которые не исповедуют Бога, ну, мы уже сказали это, да, что это могут быть какие-то совершенно другие идеалы, нам не всегда понятные. Но что всегда происходит, что духовность всегда связана с моралью и нравственностью. И вот термины «мораль» и «нравственность» тоже, они достаточно расплывчатые, поэтому давайте сначала очень кратенько договоримся о том, что мы будем называть моралью и что нравственностью. Значит, мораль происходит от латинского слова
«морос»,
и означает оно «общепринятые традиции». То есть мораль вырабатывается сообществом, вырабатывается обществом тех людей, в которых данный человек живет. Мораль не подтверждается законом, потому что считается, что если человек живет в неком сообществе, а в этом сообществе вот такие правила морали, то если человек не глуп, он будет им следовать без всякого законодательства. То есть мораль – это идет от общества, это общество вырабатывает. А вот что человек берет из этой морали, какие правила, и какие он добавляет к себе как правила, какие-то духовные, это уже называется нравственность. Каждый человек, у каждого человека есть определенная нравственность, да?
Нравственность – это от слова «нрав»?
От слова «нрав», да, это понятно, потому что нрав у человека – нрав.
У каждого человека,
у каждого человека свой нрав.
Ну, есть какие-то все равно законы нравственности, наверное, все равно.
А вот мы сейчас поговорим, я как-то об этом тоже, я тоже так же думала, и, наверное, большинство наших радиослушателей думают, что вот человек нравственный, вот человек моральный. А сейчас я расскажу такие вещи, которые покажут, что это совсем не всегда так. Но прежде всего, это мы на прошлой беседе с вами говорили, что духовность бывает созидательная, то есть та, которая направлена на положительные какие-то процессы в человеке, в семье, в обществе, в общем, везде. А бывает деструктивная духовность.
Разрушающая.
Разрушающая, да. Она тоже ведь идет не от самого человека, она идет от тех духов, которые, которые являются духами темными.
Темных сил. Да,
темных сил. Если человек попал под влияние этих сил, вот у него и появилась деструктивная духовность. Угу, да? Угу. Поэтому даже...
Созидательная и деструктивная.
И деструктивная. Да. Поэтому даже само слово «духовность», вроде как-то вот духовный человек, и сразу как-то видится, что человек такой прекрасный, что он такой благостный. А оказывается, он может быть и совсем не таким.
И неблагостным.
Да. Хотя быть духовным.
Угу.
Правила морали вырабатываются обществом. И вот мне хочется сказать правила морали, которые закрепили в стратегии воспитания в Российской Федерации.
Угу.
Вот это какие правила. Человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению долга перед своей семьей и своим отечеством. Это мораль. А уж что человек выбирает из этого, конечно, вряд ли все люди вот именно такими свойствами обладают. Известно, что у нас есть и разводы, и есть там человек перед семьей как-то совсем выглядит недостойно.
Угу.
Вот. Но это значит ли это, что он аморальный? Нет, не значит, потому что он просто это правило для себя не взял. Он взял какое-то другое правило. Не знаю, какое, чем можно заменить там правила отношения, правила долга перед своей семьей. Тут как-то я затрудняюсь сказать, что можно вместо этого взять. Но назвать сразу человека аморальным, безнравственным, если он отказался от какого-то общепринятого и закрепленного даже в документе набора правил моральных, конечно же, нельзя. Вот есть описание морали, свойственной для русских, морального набора моральных правил, свойственного для русских. То, что я сказала сейчас, это так хочется быть. Это значит, нужно воспитывать в школе вот эти качества, которые я только что перечислила. Но вот для русских, давайте послушаем, какие качества считаются, когда у русских присутствует. Вот. Прежде всего, это всемирная отзывчивость. Вот вы знаете, это правильно. Это вот мы как-то переживаем из-за негров, из-за индейцев.
Что там в Африке?
А что там в Африке
делается? А что там в Италии?
Да, да, да. Да. Вот. В общем-то, это наше...
Как там в Антарктиде пингвины живут?
Точно. То есть, действительно, всемирная отзывчивость – это свойство русского человека. Дальше – жертвенность. Ну, тоже для многих это свойственно. Вот, по-моему, я здесь упоминала, что какой-то мальчишка, 11-летний, бросился в ледяную прорубь и спас там двоих своих товарищей, которые тонули.
Угу.
Вот. Свойственно это. Нестяжание.
Нестяжание.
Нестяжание, да, нестяжание.
То есть скупой рыцарь – это не про нас.
Да, это не наш. Хотя у нас, был Иудушка Головлёв, который, по-моему, тоже был.
Ну, скряжничество тоже существует в людях, существует.
Ну, видите, вот бывает, что человек вроде скряга, да, а потом вдруг раз и отдаст там половину своего состояния на детский дом или на церковь или на что-то такое. Вот у русского человека есть такие порывы, которые, может быть, другим нациям не свойственны.
То есть нестяжание, так нестяжание, еще одно качество.
Да, нестяжание. Да? Но это мораль, это вроде бы вот как для всех так, да, в общем. Да, да. Далее, долготерпение. Ну, это, наверное, да.
Это, мне кажется, абсолютно, вот, как вам сказать, стопроцентная такая черта русского человека.
Да,
мне кажется, другие бы долго не могли терпеть, как русские, какие-то невзгоды, какие-то лишения.
Совершенно
да?
верно, да. Но это рассматривается как положительная черта. И, наверное, на самом деле положительная. Если бы у нас все время были какие-то события, там, как в Украине, в Казахстане, наверное, это было бы очень плохо. Мы терпим, хотя нас и подбивают на всякие митинги и так далее, мы все равно, нас трудно подбить здесь. Потом совестливость. Вот для русского человека свойственна
почему
совестливость.
И русский человек это не мыслит себя, ну, в общем плане, без Христа. Потому что, ну, вера в Бога, и это в сердце, мне кажется, человека.
Да, да.
Совесть
да,
его.
Да, то, что через столько лет, даже через, по-моему, 3 поколения, да, были, нам насаждался атеизм. Как только это прекратилось, сейчас большая часть наших людей, верующие, да. Уж так или иначе, там, верующие, но тем не менее, так. Дальше.
Совестливость,
стремление к добру. Стремление к правде и справедливости. Ну, правда, справедливость понимается каждым человеком по-своему. То, что одному кажется справедливым, другой может считать, что это безобразие абсолютно. И что это надо
совсем
менять.
Несправедливо,
совсем
да?
несправедливо. Вот я не знаю, вот тут еще, значит, в этом списке.
Но стремиться-то к справедливости все равно.
Стремиться,
каждый.
Да. Стремление. Да, просто
вот это,
просто
да.
понятия справедливости разные, да. Теперь, значит, в этом списке указан патриотизм. Ну, я думаю, что патриотизм, он присутствует. Даже люди, которые уехали из России, они все равно о ней тоскуют, они все равно, даже вот то, что они иногда злобствуют против России, это показатель того, что
им не безразлична
ситуация. Ну, и затем приоритет общественного над личным. Ну, в принципе, это тоже так же, как-то коллективизм, несмотря на то, что нас стараются приучить к индивидуализму, ну, не всегда получается это, что мы приучаемся к индивидуализму. Все-таки коллективизм нам свойственен.
Мы смотрим все-таки, как вот, допустим, вот в этом коллективе. Значит, я с ними или не с ними? Нет, я с ними все-таки. Вот такие рассуждения обычно бывают.
Конечно, да. Ну и последнее свойство, указанное в этом списке, это соборность, то есть решение всяких проблем
вместе. Собор – это вот действительно общность такая людей.
Да. Вот такие качества... Очень хорошие, между прочим.
Хорошие.
А может быть, они нам с вами и понравились, потому что мы русские. Может быть, если бы это слушал немец или еще кто-то, то они бы показались ему чересчур уж...
Это не пойдет.
Но это качество моральное, да? А каждый человек уже выбирает, какие качества ему подходят, какие нет. Но вот эти качества, они, значит, для большинства русских, они свойственны. эти качества.
Да.
То есть кто-то, конечно, отказывается.
Но мы там, говорим о том, что в целом как бы вот смотрим.
Совершенно верно, в целом.
Мы не смотрим
целом,
там,
да,
вот, что там его, Ваня, Петя, да, Маша, да, да, значит, да. И именно вот общество все, как
общество,
оно проявляет,
да, вот,
какие
как,
черты проявляет.
Да, да, как характеристика именно русской,
да,
нации.
Да, да, да.
Ну, то есть это мораль, по сути дела, русской нации, то есть общее правило.
Такое житие, да.
Такое общее житие, да. Это, конечно, хорошее все качество, и дай Бог нам ими всем обладать. Но мы с вами говорили, что бывает духовность деструктивная, да?
Бывает,
когда,
да,
значит, человека одолевают темные силы, и он не может им противиться. И вот я хочу привести пример, довольно страшный пример. Многие, наверное, слышали о такой организации, как Аненербе. Это наследие предков. Или полное название этой организации – «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков». Это фашистская идеология. Это фашистский свод правил, каким должен быть фашист. И, конечно же, ну, просто страшно становится, что люди могли до такого дойти и взять это в качестве
моральных
своих
устоев,
моральных,
да,
устоев. Да.
Да, да.
Ну, вот эта организация Аненербе, она существовала с 35 по 45 год, то есть 10 лет, в Германии. И была создана для изучения истории и наследия нордической расы.
Это что, Гитлер, да?
Да.
Основатель?
Нет.
Основатель
нет,
не он,
да? Основатель не он.
Но он возглавил это.
Один из основателей, активным членом, был известный очень пособник Гитлера Рудольф Гесс.
Гесс.
Ага. Он был заместителем Гитлера в национально-социалистической немецкой рабочей партии и был рейхсминистром. Именно Рудольф Гесс и познакомил Гитлера с теорией нордической расы. И Гитлеру она очень понравилась, и он ее положил в основу для своей политики.
Для действий.
Для действий,
своих,
да.
Вот. Там же что? Основа,
знаете, она даже удивительна, основа на труде Елены Блаватской «Тайная доктрина».
Угу.
Да. Елена Блаватская, ну, известный наш мистик, она писала, да, и все. Не будем сейчас о ней говорить. Но вот эта «Тайная доктрина», она разбирала, что есть много рас. Там лемуры, в общем, какие-то расы,
и
о которых мы, да,
в том числе
нордическая раса. Причем расы, они не равны друг другу. Какие-то есть низшие расы, какие-то есть высшие расы.
Так вот,
и вот на
нордическая,
основе нордическая, ну, по крайней мере, я не помню, я читала, между прочим, Елену Блаватскую, но я не помню, какую расу.
Ну,
она
там сложно, там,
там
сложно запомнить.
Да.
Ага.
Но вот
арийцы,
да, вот да, Гитлер-то, значит, как раз взял, что нордическая раса.
А всех остальных арийцы надо уничтожать.
Да,
их, так сказать,
они
мораль.
Близки к животным, вот так вот было решено. И вот эта вот Аненербе, вот эта организация, она входила в состав СС и потом сформировалась как институт. Институт военных исследований. И вот, значит, благодаря трудам этого института, ну, благодаря, как-то мне даже не хочется говорить это слово, проводились эксперименты над людьми. Из концлагерей брали людей.
Ну, вот установки,
да,
такие
установки
этого института,
такие, да,
вернее,
да,
этой, да, этих трудов, а главная установка, что нужно проводить.
Ну, нужно измерять черепа,
измерять,
нужно, значит,
да,
пока,
да,
показывать, что действительно нордическая раса.
Потом остальных уничтожать,
да,
оставлять,
да,
только,
да,
арийцев,
да,
чистые,
да,
арийцы, у них такой термин был.
Да, и ведь это духовность. Ну, такая ужасная духовность, что просто даже отрабь берет. Институт военных исследований, где все это изучалось, он фигурировал на Нюрнбергском процессе как преступная организация. И генеральный секретарь этого института, в то время это был Зиверс.
Зиверс. Секретарь этого вот института.
Да, да. Он был приговорен к смертной казни через повешение. Ну вот, конечно, очень здесь тяжело думать, что вот бывает такая духовность у целой нации. Причем нации не какой-то там дикарей, а нации очень культурные. Ведь многие цари наши были немцами, да? То есть были близкие отношения у русских и у немцев. Вообще немцы очень культурная нация. И вдруг такой взлет какого-то совершенно жуткого, какой-то жуткой духовности. Совершенно невероятно.
Деструктивный.
Деструктивный, да.
Которая ведет только в ад.
Да, 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 да. Ну, сейчас духовность ваххабитов. Ваххабиты – это одно из направлений мусульманства.
Ислама.
Ислама, да, мусульманства. Вот. И ваххабиты, они нетерпимы никому, кроме своей секты. Ну, вот они секта, это очень большая организация.
Религия.
Да, своей религии, да.
Скорее, это не религия. Наверное, все-таки действительно религия – это ислам, а это какая-то все-таки вот часть этой религии. Но не и сектой это, не знаю,
сектой нельзя назвать, тоже назвать, потому что слишком велик объем, да, слишком велик.
Огромное,
да,
число людей будет в нее.
Да, 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 да.
Но они, видимо, захватывают вот какую-то вот, так сказать, расширяют свои
У них основное – это политика, да, и военное действие.
Да, да.
Вот. А уже ислам, он как-то там, так сказать, сбоку припеку. Если что-то Мухаммед говорил не так, как они считают нужным, они его исправят. Вот. То есть они, как вот считают сами, да. Но они считают еще, что те, кто не ваххабиты, значит, мусульмане, но не ваххабиты, они должны быть уничтожены. А уж там христиане, там еще всякие разные.
То есть даже мусульмане, исламисты, если... даже вот, если, да, они не ваххабиты, да, они должны, да, быть уничтожены. Да, то есть они, да, по сути, их братья, так сказать.
Да, да.
Вот,
да,
по вере.
Да, совершенно верно. Да, вот, вот,
а такой... уж не считаются там ни с христианством, да, ни с католицизмом, да, да, ни, да, 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 ни с какими, да, другими религиями.
И они распространены по всей земле. В том числе есть ваххабитские организации у нас, в нашей стране. Они есть в Дагестане, в Чечне. И, в общем-то, ужасно, но в Татарстане есть организации.
Но они как, почему они существуют-то вот все-таки на территории на нашей, на российской? Нет. Почему не запрещены они?
Они запрещены.
Или они тайно существуют?
Наверное, тайно существуют.
Я думаю, но что это тайно, наверное.
Я это не могу ответить точно на этот вопрос. В Ямало-Ненецком автономном округе они есть, в Ханты-Мансийском. То есть они есть, эти ячейки. Ячейки ваххабитов. Как они там уживаются с нашими мусульманами? Наши мусульмане очень миролюбивые и вообще очень хорошие люди. С ними надо дружить, их надо поддерживать.
Ну, это действительно вот какая-то секта, которая, так сказать, свои начинает и устанавливать порядки, и свои права качать начинает. Это уже какая-то...
Да,
вот...
да, да. Тем более...
Все-таки это сектантство, я считаю. Вот,
ну, вот давайте все-таки о сектантстве мы поговорим на следующий.
Нет, ну да, мы поговорим на следующий. Я просто считаю, что раз они уже внедрились вот в ислам, но они существуют как бы вне ислама и ставят себя превыше, наверное, это все-таки сектантство. Ну ладно, будем.
Ну, в некоторых странах они вообще уже стоят во главе
государства. Не будем сегодня,
не будем сегодня
об этом говорить.
Об этом говорить.
Продолжим нашу тему. Угрозы. Духовные угрозы.
Духовные угрозы, да. Ну, вообще сейчас, мы уже говорили об этом, сейчас идет эпоха постмодерна, И это очень сложный период для человека. И чем он сложен, что вот сейчас, в общем-то, происходит атомизация человека. Если раньше человек всегда стремился влиться в какой-то коллектив, общаться, то сейчас человеку достаточно, что он вот есть сам, что он, значит, индивидуальность какая-то, и вот через компьютер там он общается, себя проявляет, вот как раз вот это и есть.
То есть атомизация — это существование «я», своего «я».
Существование «я» и, так сказать, ну, интерес к себе — это хорошо, а вот интерес к другим — Что-то я не испытываю интереса к другим. Пусть все ко мне
испытывают. Вот такие проявления.
Вот такие проявления атомизации. Но если раньше вообще-то человек, работник, это был профессиональный работник, который предан своему делу, который производил какой-то продукт, то сейчас чаще всего вот эта деятельность даже работающих людей направлено на самореализацию. Вот я самореализуюсь. Значит, если там, допустим, какой-то мальчик развозит эту еду по домам, то это, так сказать, просто чтобы деньги были, а самореализуюсь я в каких-то других областях. То есть самореализация, работа. Это, так сказать, ну, там, для деньги надо иногда.
Для того,
там
чтобы
еще,
прокормиться. Да,
для
да.
того, чтобы прокормиться. И вот, конечно, самое неприятное сейчас – это отношение к творчеству. Вот творчество в нас кем заложено? Ну, конечно, Богом. Бог из ничего сотворил все, да? Человек, конечно, так не может, но вот раньше вспомним вот эти прекрасные картины, книги, музыку. Они же из ничего творились. Вот не было повторений, это были оригинальные работы, это было то, что сохранилось на века. Ну, по крайней мере, ну, я не говорю, конечно, о всех, может, там кто-то был графоманом, но вот то, что мы сейчас используем с прошлого века, это все прошлый век, там позапрошлый, это все чисто творчество. Оно возникло в голове автора.
Это культура.
Это культура, да. А сейчас очень часто говорят не творчество, а креативность. Вроде бы креативность переводится тоже как способность к творчеству. Но здесь уже создавать из ничего совсем не требуется. Вполне возможно ограничиться какой-то компиляцией, там написать или нарисовать что-то такое, что уже состоит.
Допустим, не черный квадрат,
да,
а красный.
Красный квадрат, да. Совершенно верно. Что может быть коллажем. То есть,
или, допустим, поставить, как это называется, выставки-то, где ставят разные предметы, создают такие композиции странные очень.
Да. Иногда прямо на улице, да, вот там сидят.
Иногда на улице, иногда в зале, в музее создают. Вот такие вот выставки. То есть для этого трудов много не надо думать. Не надо, поставил велосипед, допустим.
Изобретать не надо. Сейчас, как много сейчас вот делается каких-то игрушек для детей. Вот женщины вяжут там зайчиков, еще чего-то. Раньше они вязали шапки, которые носили и так далее.
Носки-варежки.
Носки-варежки, то есть то, что было нужно. А сейчас это что-то такое непонятное. Что-то...
Креативное.
Да, креативное.
Что-то такое креативненькое хочу сделать.
Креативненькое, точно, да. И в такой обстановке, ну, обстановка, прям скажем, по крайней мере, для людей прошлого века, которые родились в прошлом веке, которые вот знают еще эпоху модерна, наверное, как-то становится немножечко неуютно в эпохе постмодерна. И совершенно очевидно, что сохранение национальной духовной культуры, помните, как мы с вами хвалили русских только что, да, недавно, сохранение национальной духовной культуры — это вопрос сохранения суверенитета страны, то есть сохранять духовную культуру,
сохранять независимость страны.
Сохранять, да, независимость страны. Причем ведь везде вот эта вот духовная культура, она всегда связана с религией. И то, что у нас поддерживает государство некоторые религии, там христианство, мусульманство, буддизм, разрешает,
иудаизм,
иудаизм, там разрешает даже некоторые языческие культы, вот в ханты-мансийские и так далее. Это совершенно правильно, это делается везде. Это не значит, что наше государство, допустим, ну, религиозно, что какая-то есть религия государственная. У нас нет государственной религии. Но вот государство, некоторые религии, оно поддерживает. Но об этом мы поговорим.
Для чего?
Для того, чтобы поддерживать духовную культуру граждан.
Ну, основу какую-то, духовность.
Духовность, да.
Причем не деструктивную, а именно
совершенно
созидающую,
да,
духовность.
Да, да, созидающую духовность. Но даже есть законы, которые, значит, регламентируют религиозность граждан. Вот, но вот у меня следующая беседа будет как раз о поддержке государства различных религий в нашей стране. Поэтому сейчас пока у нас духовные угрозы.
Сейчас пока у нас духовные угрозы.
Какие же
угрозы? Что нам укрыть? Какие духовные угрозы у нас особенно?
Духовные угрозы есть внешние и внутренние. Главнейшая внешняя угроза, она насаждается всевозможными методами и насильственными, и информационными, в общем, всем. Это угроза глобализации. Причем глобализации. Причем глобализации.
Глобализация – это что? Чтобы понятно было нашим радиослушателям. Что такое глобализация?
Глобализация – это распространение неких правил моральных и там законодательства даже на всю землю. Причем вот эти правила, вот эти законодательства, они берутся исключительно западного мира. Считается,
то есть это
что
своего рода насаждение вот
это
каких-то
насаждение,
своих,
да,
традиций,
насаждение
своих законов.
Да, да.
На, допустим, ну, на нашу большую вот страну,
да,
Россию.
Да, совершенно.
И почему
верно,
они,
да,
нас и не понимают?
Да,
а
да,
я думаю, может быть, даже
они не хотят, по-моему, понимать.
Может быть, даже они действительно и не хотят понимать, они понимают, но специально это делают для того, чтобы разрушить вот эту,
да,
вот нашу,
да, да,
нашу
страну и воспользоваться.
Духовность нашу.
Нашу
вот
духовность
эту
разрушить.
Да.
Русских, значит, чтобы было поменьше, 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 а кругом бы был один западный мир. Вот это основная угроза.
Глобализация.
Глобализация, да. Дальше.
Но мы не такие. Мы не сдадимся.
Я думаю, нас Бог поддержит. Уж сколько раз там пытались сердце русское убить. Да,
твердили миру,
да.
Давайте дальше. Какие еще угрозы?
Затем другая, еще одна угроза. Это распространение и насаждение западной поп-культуры. Вот эти вот все песни, вот эти вот с совершенно непристойными словами.
Причем совершенно бездарные.
Совершенно бездарные.
Мне кажется,
да,
все,
да,
эти,
да,
вещи.
Да, да.
Они берутся на вооружение, кстати говоря, очень сильно берутся на вооружение нашей поп, так сказать, культуры вот этой вот.
Так она получает, наверное, очень хорошие деньги за счет из Запада получает. Ведь вот многие же эти деятели, ну, например, Моргенштерн известный, да, они же все уже уехали на Запад. То есть они долго-то в России не держатся.
Не задержались.
Не
им
задержались,
тут
да, тут неинтересно, да. Вот. Проводился опрос, как вообще русские граждане относятся вот к этой поп-культуре. И оказалось, как вы думаете, любят поп-культуру западную?
Ну, я думаю, что нет.
правильно. 48%.
Она нам не свойственна, не близка, ни по морали по нашей, ни почему.
48% опрошенных. Это был опрос организации Фонда общественного мнения. Mm-hmm. Да, 48% опрошенных сказали, что западная поп-культура делает людей хуже. И только 12%
сказали, что лучше,
да, что Запад это все.
Они больше блестят, у них больше блестящих платьев.
Да. И громче поют.
Громче-то. А, ты говоришь, хорошо пел? Хорошо. Мне сказали, что я громко пел. Это расскажи какой-то, Денискина рассказывает. Так что вот они громко поют и в блестящих все платьях красивых. Шоу такие красивые. Да, вот они и нравятся.
Вот, и,
значит, но при всем при этом ведь они заполонили эфир.
Они заполонили эфир.
Заполонили.
Так они не только эфир, вот и концерты.
Ну вот я про это и говорю. Да, эфир.
Концерты проводят.
Вот сейчас концертов никаких нету.
Да.
Кроме тех поп-звезд наших.
Да.
Ну, далее пойдем. Значит, у нас глобализация.
Глобализация.
Дальше, значит, у нас поп-культура.
Поп-культура, да.
Еще что?
И следующая опасность
угроза.
Это насаждаемый нам принцип толерантности.
А, терпимости ко всему.
Терпимости, да.
Все терпимо.
Вот, значит, нас убеждают в том, что какой-то специфический образ жизни, он не может быть морально осужден. Как хочет человек, так
ну,
и
да.
живет.
Да. ЛДП.
Да. Ну, это сразу называется? Же вспоминается.
Да.
Вспоминаются эти
ЛГБТ.
Вещи. Да. И другое, что человек, вот если он что-то считает правильным, он не должен навязывать эти свои
правильные
да, другим людям. Но вот даже само слово толерантность, оно имеет двоякое значение. Два смысла имеет.
То есть какой смысл придашь, да, так сказать, этому, или как?
Нет. Значит, первый смысл, ну, это же иностранное слово, толерантность, да. Первый смысл – это терпимость, это снисходительность, ну, вроде бы неплохо, да. Но вообще-то слово «толерантность» пошло из биологии и из медицины. И вот там-то толерантность – это отсутствие иммунитета. Например, вот СПИД – это полное отсутствие иммунитета. Да, полное отсутствие иммунитета. Ну и мы знаем, что отсутствие иммунитета ведет к смерти. Ведет к смерти.
Вот так что подумаем над словом.
Подумаем над словом. Да. Если мы будем разрешать все, что разрешается на Западе, если мы будем перенимать их образцы,
то неминуемо
впереди,
придем
да.
к определенному концу.
К определенному концу, да.
Разрушение. Короче, это разрушение.
Это разрушение.
Вот это угроза, толерантность. Это разрушение.
Это разрушение нашей духовности.
Нашей духовности.
Нашей духовности.
Свою они уже разрушили, по-моему.
Да. Ну, следующая опасность – это экстремизм и терроризм. Ну, я думаю, здесь не стоит много об этом говорить, об этом все время
видим.
Там видим, да,
постоянно. Это уже явление такое широкое. В настоящее время принимает все вот эти вот терроризм и экстремизм, все вот эти вот революции, которые вокруг были, Украина, потом на Белоруссию, но слава богу, не покорили ее, сейчас Казахстан.
Да, Казахстан, да.
И прочее. Мы можем долго перечислять, я думаю, тут. Не только нас, я имею в виду, это же вообще всеобъемлющее явление.
Да. И вот еще, значит, последняя здесь упомянутая
угроза,
да, это дискредитация российской истории. Действительно, мы видим, что, ну, например, общество «Мемориал», да, оно вроде бы возникло как замечательное общество, которое, значит,
память
сохраняет, вот,
погибших,
даже называется
«Мемориал», политзаключенных и прочее.
Но сейчас оно уже переродилось. И кроме, значит...
Существует на деньги Запада.
Существует на деньги Запада, 100%. Совершенно, да. И кроме погибших, незаслуженно погибших наших людей, наших деятелей, туда уже в списки попадают и фашисты, и полицаи, которые во время войны были. А что с ними можно было делать? И вообще вся эта история, она искажается уже настолько, что как будто бы мы вообще самые плохие, что мы вообще ужасная совершенно нация, и убеждают людей, что вообще-то лучше бы нас не было. Угу. Так, наверное, бы спокойнее было. Угу. Ну, вот такие основные угрозы внешние. И еще, значит, внутренние угрозы есть. А внутренние угрозы духовной безопасности тоже они очень неприятные, очень их много. Значит, во-первых, демографический кризис, да, и кризис семьи. Очень много людей разводится. Почти, ну нет, поменьше немножко, чем браков заключается, но очень большая часть разводится. Дальше социокультурный раскол. Ну, что это значит? Что, в общем-то, у нас общество расколото. Расколото по материальному положению. Да? Есть люди очень богатые, которых даже которых мы и не касаемся. Они где-то там живут, что-то такое говорят. Есть люди, ну, можно сказать, средний класс, и есть люди совсем нищие. То есть вот этот раскол, он тоже ведет к деградации,
к нехорошим последствиям.
И вот что, конечно, очень опасно, это криминализация общества. То есть у нас сейчас очень много криминальных элементов. Нас действительно, и причем, понимаете, вот если раньше все-таки криминальный элемент, ну там он в сумку залез, в карман залез, там убил кого-то, то сейчас это все делается очень культурно через телефоны, через Сбербанк, а вот там же целые есть организации, которые разрабатывают методы, как, допустим, обокрасть какую-нибудь старушку с помощью телефона.
Мошенничество.
Мошенничество.
Очень расцвело пышным цветом. И далее что еще? Значит, криминализация.
Криминализация. И пока что все. Пока что вот эти вот основные.
Значит, демография, социокультурный
раскол, да.
И криминализация.
И вот у патриотически настроенных граждан вызывают озабоченность следующие проблемы. Это связано именно с религией уже даже. Сейчас очень много говорят о конце света. Все время это обсуждается, навязывается. Так, дальше, ну, недавно шла большая дискуссия об ИНН. Сейчас идет дискуссия об QR-кодах. И вот такие вот дискуссии, они ни к чему не приводят.
Они только раскалывают людей.
Дальше, значит, вот разжигание религиозной нетерпимости. Ну, разумеется, это к христианам не относится, но вот я сказала, что ваххабиты проникают на нашу территорию, уж к ним-то это как раз очень даже относится. И в такой ситуации вопрос сохранения национальной духовной культуры – это вопрос сохранения суверенитета. Я уже говорила об этом, и вот сейчас еще хочу раз подчеркнуть,
что это одна из главных задач общества,
в частности, общества нашей страны, русских людей. Сохранение национальной культуры.
Духовно-национальной культуры. И есть сохранение суверенитета и независимости государства. Да.
Вот то, что мы с вами там перечисляли, какие свойства для русского народа характерны, вот чтобы они остались. Надо, чтобы они остались.
Обязательно, обязательно.
Ну все, на этом, наверное, я закончу.
Будем бороться за чистоту наших рядов. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в гостях была Людмила Константиновна Конышева, сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, кандидат биологических наук, она же руководитель семинара «Диалог науки и религии». А мы с нею говорим о духовной безопасности и сегодня конкретно говорили о духовных угрозах, которые необходимо избежать для того, чтобы сохранить суверенитет нашего государства. Спасибо вам большое, Людмила Константиновна. До новых встреч, до свидания. Ждем новых.
До свидания.
Новых.
До свидания, Валентина Федоровна. До свидания, дорогие радиослушатели.
Спасибо.